Урок седьмой из раздела «Теология. Учение о Боге». Название урока «Провидение Бога». Видение. Седьмой урок у нас из раздела «Учение о Боге», и я затрону достаточно сложную тему, так как среди христиан нет однозначного отношения к этим качествам или действиям Бога. Я не буду углубляться в дебри всех рассуждений, споров по этому вопросу, но все равно попытаюсь дать хотя бы некоторые определения этим понятиям, посмотреть, что на эту тему говорит нам Библия, ну, то есть прикоснуться, немножко дотронуться к этой теме, чтобы, ну, хотя бы некоторые понимания или представления иметь вот о провидении Бога. Провидение или промысел, промышление еще это называют. Это Божье управление нашим миром, направленное на благо людей. Это очень короткое определение, и просто чтобы понять, о чем будет идти речь, что это такое провидение. Дальше я сделаю пояснение. Провидение состоит из трех частей. Ну, так вот, богословы разделяют три части из этого определения или из того, как Бог управляет нашим миром. Первое – это Бог поддерживает и хранит мир, который Он сотворил. Второе – Бог со своим творением взаимодействует. И третье – Бог управляет нашим миром для достижения своих целей. И вот на каждом из этих трех пунктов и еще на некоторых мыслях мы как раз остановимся в этом заключительном уроке. Сохранение. Евреям 1 глава 3 стих о Христе сказано, что Он держит все словом силы Своей. Держит все. Это слово означает, что Христос контролирует. Причем употребление этого слова «держать». Что значит «держать»? Это слово означает контролировать ту вещь, которую перенести хотят с места на место. То есть вещь переносится с одного места на другое, и вот этот процесс контроля, это и означает слово «держать». Колоссянам 1 глава 17 стих. Опять же сказано про Иисуса Христа. «Все им стоит». Если бы Христос перестал поддерживать наш мир, то мир бы перестал существовать. Все им стоит, то есть все им держится или удерживается. 17 глава книги «Деяния апостолов», 28 текст, Павел сказал в своей проповеди: «Мы им живем и движемся и существуем». И Петр во втором послании, 3 глава, 7 стих, говорит, что вот нынешние небеса, которые словом-то были сотворены, и земля, и они содержатся тем же словом и сберегаются огню на день суда. Тут как бы между делом, да, он говорит, что они тем же словом на сегодняшний момент содержатся. То есть, однажды сотворив мир, Бог поддерживает его существование в том виде, в котором Он сотворил. Кстати, это является, ну, таким серьезным основанием для научных исследований. Да и не только, наверное, для научных исследований, а, ну, вообще для всей нашей человеческой жизни. То есть, ну, представьте смысл человеческих каких-то исследований. Вот ты исследуешь какое-то явление, вот, а потом или свойство чего-то, а потом вдруг раз, и это все изменилось, переменилось, поменялись свойства какого-то вещества, и смысл тогда? Смысл: сегодня ты заливаешь бензин в свою машину, а завтра этот бензин, ну, превратится в воду, и что тогда, да? То есть Бог поддерживает существование нашего мира именно в том виде, в котором Он его сотворил. Второй момент – это взаимодействие. Провидение Божие, оно проявляется во взаимодействии. Бог с сотворенным миром взаимодействует. Я уже приводил из первой главы Ефесянам 11 текст, что Бог совершает все по изволению воли своей. Совершает — это значит трудится или производит. 134-й Псалом, 6 стих. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. 148-й Псалом, 8 стих. Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его. Вроде бы сказано о природных явлениях, но они говорят о том, что даже они происходят по воле Бога. 37 глава книги Иова, 5, с 5 по 13 стих, сказано о том, что «дивно гремит Бог гласом Своим, делает дела великие для нас непостижимые. Он говорит снегу, будь на земле, и дождь мелкий и большой в Его власти», ну и так далее. «И буря, и стужа, и лед». И все это от его воздействия или его взаимодействия с нашим миром. Все направляется по его намерениям, и все исполняет то, что он повелевает. То есть, по сути, даже природными явлениями управляет Бог. И в каком-то случае сказано, что он им говорит, чтобы они шли для наказания, в каком-то случае для благоволения, в каком-то случае для помилования. 103 Псалом, 4 стих. «Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека». Такое маленькое явление, ну, в нашей жизни, да, и то псалмопевец приписывает его действию Бога. «Ты произвращаешь». 103 Псалом, 27 стиха. Там тоже сказано о животных, и они ожидают, чтобы ты дал им пищу в свое время, если ты только отнимешь от них руку свою или лицо свое закроешь. Ну, там отнимешь руку, они начинают метаться. А закроешь лицо, то они просто погибают. 6 глава Евангелия от Матфея, 26 стих. «Отец ваш небесный питает птиц небесных». 10 глава, 29 стих Евангелия от Матфея. «Ни одна птица не упадет на землю без воли Отца вашего небесного». То есть каждый из этих текстов говорит о том, что взаимодействие Бога, ну или контроль Бога за нашим миром, он очень такой детальный. Бог вникает в мельчайшие детали нашей жизни, нашего существования. Иеремия 7:23 написано: «Знаю, Господи, что не воля человека путь его, и не во власти идущего давать направление стопам своим». То есть Бог направляет, Бог действует в нашем мире. И хотя многое из того, что происходит, мы, конечно, можем объяснить нашим человеческим языком. Но надо сказать, что это вторичные причины всего происходящего. Первопричина всего – это наш Бог. И Божье действие распространяется на все аспекты нашей жизни. Конечно, говоря об этом, ну, нельзя ни в коем случае впадать в какие-то крайности. То есть можно подумать, что если Бог вот так во всем действует и является вот такой скрытой причиной всего, что происходит, тогда наш выбор и наши поступки никакого значения не имеют. Но Писание говорит, что нет. Мы обладаем и значимостью, мы несем ответственность за наши поступки. Наше поведение реально определяет происходящие события. Наш выбор является реальным выбором, и наш выбор ведет к определенным результатам. Каким образом это происходит, что с одной стороны Бог контролирует наш мир до мельчайших деталей, а с другой стороны вот здесь находимся мы, и мы можем, обладая свободным выбором, что-то делать и на что-то влиять в нашей жизни и в окружающих нас людей. Конечно, ну, Писание это детально не объясняет. Кстати, в учебнике систематического богословия Уэйна Грудема есть такой пример. Он там говорит о пьесе Шекспира. Но я, чтобы нам было более понятно, то же самое проиллюстрирую на примере, ну, например, романа Достоевского «Преступление и наказание». Вот кто убил старуху в романе? Помните, да? Был такой человек по фамилии Раскольников. Но ведь можно сказать, что старуху убил Достоевский. Ну, каким образом это относится к Достоевскому? Ну, ведь это же он придумал этот роман. То есть и все действующие ну, персонажи в этом романе придуманы он. То есть можно сказать, что если бы Достоевский не решил, ну, что эта старуха в его романе, она умрет, то и Раскольников не убил бы эту старуху. Конечно, это очень примитивное сравнение. Оно, ну, далеко не объясняет то, что происходит в нашем реальном мире. Но просто, пусть это очень отдаленное, но какое-то вот такое, может быть, пример все-таки вот о таких двух уровнях. То есть есть автор романа, а есть там действующий персонаж этого романа. И вот они каким-то образом взаимодействуют. Ну, в романе это более понятно, да, каким образом они взаимодействуют, тем более, что персонаж Раскольников в романе Достоевского, ну, это личность придуманная, да, вот, которая существует только на страницах писания, и только на страницах писания она подчиняется Достоевскому. Вот, но я уже сказал, что это примитивное сравнение, оно не отображает всего, что происходит в нашем реальном мире. Что происходит в нашем реальном мире, как это согласуется, контроль Бога и наш выбор свободный, но Писание об этом не объясняет. Проблема зла. В связи с тем, что Бог взаимодействует с нашим миром, все контролирует и управляет всем. То есть, опять же, возникает у нас такой вопрос, а как же тогда совершается зло? Является ли Бог причиной зла на нашей земле? Бог все контролирует, а зло не контролирует. Или, допустим, он просто допускает, чтобы зло совершалось на нашей земле. Но тогда в этом случае, а несет ли Бог ответственность за это или не несет? Прежде чем я приведу для иллюстрации некоторые тексты Писания, которые об этом говорят, то я хочу отметить одно важное утверждение. Несмотря на то, что в Библии есть тексты, которые говорят о том, что Бог стоит за теми или иными несчастьями, злодеяниями. Мы эти тексты прочитаем сейчас. Мы должны понимать, ну, некоторые очень-очень важные вещи. Во-первых, нигде не говорится о том, что Бог непосредственно делает зло или грех. Это невозможно, это противоречит его сущности. Второе, Писание никогда не говорит о том, что Бог ответственен за это зло. Третье, Бог никогда не радуется злу. Зло и грех, они всегда Богу неприятны и отвратительны. И четвертое. Ответственность за зло всегда несет непосредственный участник, а Бог всегда невиновен. Теперь некоторые тексты или примеры Писания. Иосиф и братья. 45 глава, 5 стих. «Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». А в 50 главе 20 стих он говорит, «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Здесь очень ярко видно злые поступки, которые делают братья Иосифа, совершают, и Бог, который исполняет свой замысел. Даже, ну как бы, несмотря или даже вот в этих, через эти поступки вот этих людей. Следующая ситуация – Бог и фараон. Тоже очень, очень интересно, приходилось немало различных объяснений слышать на эту тему, как Бог ожесточал сердце фараона или фараон ожесточал свое сердце. Вот. Но для тех, кому это будет интересно, чтобы более глубоко в эту тему погрузиться, ну, я советую прочитать первые там 10 или 11 глав, наверное, с 4 по 11 главу этот текст. И вот вы там будете в процессе чтения постоянно находить такие тексты. Вначале я расскажу об одних текстах, в которых говорится, что Бог говорит, я ожесточу сердце фараона. 4 глава. 7 глава. Я ожесточу сердце фараона, говорит Бог. 9 глава. Господь ожесточил сердце фараона. 10. 11 глава. Но теперь в этих же самых главах указывается, что фараон сам ожесточил свое сердце. Это в 8 главе несколько раз повторяется. Это в 9. Причем приходилось слышать объяснение, что вот вначале фараон свое сердце ожесточает, а потом Бог. Но не видно. То есть в текстах Писания, в общем-то, ну, я не нахожу такой последовательности. Здесь мы видим, что человеческий фактор с одной стороны, божественный фактор с другой стороны, и они становятся причиной одного и того же события. И причем и Бог, и человек действуют как будто бы одновременно. Я уже сказал, не видно в тексте какой-то определенной последовательности, кто первый начинает и кто потом продолжает. И теперь, когда в 9 главе Римлянам, 17 стихе, Павел комментирует это событие, то он вообще говорит там о том, для того самого я поставил тебя, это говорит Бог, чтобы показать над тобой силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. То есть Бог прямым текстом говорит, это я вообще все сделал, всю эту ситуацию, чтобы показать над тобою и силу, и славу мою по всей земле. Кроме фараона, вообще речь идет о всех египтян. 14 глава, 17 стих. Бог говорит, я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними. И я покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. Читая эти тексты Писания, я хочу, чтобы вы не забывали те четыре утверждения, которые я сказал в начале. О том, что Бог никогда непосредственно не делает никакого зла или греха, никогда он не виновен в этом грехе, никогда он не ответственным за это зло, никогда оно ему неприятно, никогда он не радуется. Вот, когда мы читаем подобные тексты, это очень важно об этом помнить. 104 Псалом, 25 стих, «Возбудил сердце их ненависть против народа его». И Иисус Навин, 11:20, говорится об отношении хананейских народов к Израилю и говорится о том, что за вот этим негативным отношением этих народов тоже стоял Бог. В случае с Давидом мы видим похожую ситуацию. Нафан говорит Давиду слова Господа. Когда он согрешил, то Бог такое слово говорит Давиду: «Я воздвигну на тебя зло из дома твоего». Когда Семей злословит Давида, Давид говорит: «Оставьте его, ибо Господь повелел ему». Во второй книге Царств мы читаем в 24 главе, что Господь возбудил Давида сделать перепись населения. В первой книге Паралипоменон в 21 главе мы читаем, что сатана восстал на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление. Ну и в конечном итоге мы видим, что все это было Богу неугодно. Давид совершил грех, и Давид за это получил свое наказание от Бога. То есть, посмотрите, удивительная ситуация, получается, складывается такая картинка, она до конца все равно непонятна. Каким-то образом Бог действует через сатану, чтобы возбудить Давида на грех, но виновный в этом грехе Писание все равно называет и считает Давида. Пример Иова – это еще один пример похожей ситуации. То есть Бог дает сатане разрешение причинить зло Иову. Но сам Иов, обратите внимание, он говорит: «Господь дал, Господь и взял». Ну да, мы можем сказать, что Иов-то он не знал там всего, что в духовном мире происходило. Но удивительно написано, что Иов не согрешил языком своим и не произнес ничего неразумного о Боге. То есть посмотрите, если мы даже видим в некоторых текстах Писания, и этих текстов не так уж и мало, достаточное количество, что Бог совершает зло через вторичные силы, через людей, через сатану, и мы можем сказать, что Бог допускает зло или позволяет зло, неважно, как мы это сформулируем, мы должны понять одну важную истину. А если мы обвиним Бога в том, что Он виноват в этом, то вот это как раз является грехом. Вот в жизни Иова как раз вот этот момент отсутствует. Да, может быть, Иов не знал, но Иов нигде, зная, что Бог все контролирует и всем управляет, он нигде ответственность на Бога не возложил за то нехорошее, за то зло, которое ему довелось пережить в своей жизни. Распятие Иисуса Христа, 4 глава Деяния апостолов, 27-28 стих. Опять это церковь, которая молится и говорит такие слова. «Поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобой, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему предопределила рука твоя и совет твой». Смотрите, с одной стороны, распятие Сына Божьего, Иисуса Христа. Ну, что, какое худшее зло еще могли люди сделать? Или какой грех они могли сделать более тяжелый, как распять Сына Божьего? И в то же время, вот в этой молитве, церковь, это первые христиане, они признают, что все эти действия были Богом предопределены заранее, но ответственность лежит на тех людях, которые это сделали, потому что их действия были результатом их сознательного и добровольного выбора. И когда Петр проповедует во 2 главе 22-23 стих, я уже говорил это, он похожие мысли говорит, что Бог свой план осуществил через выбор воли вот тех людей. То есть Бог не принуждал их действовать против их воли. Это было их решение. За это решение они несут ответственность. И в то же время мы читаем, что Бог делает в первую очередь все для своей славы. И даже в наказании грешников Он прославляется. Очевидно, что мы не сможем до конца понять, как такое возможно. Но я хочу еще раз подчеркнуть некоторые важные утверждения. Для исполнения своей воли Бог может допускать совершение зла. И Бог никогда не желает зла и никогда не виновен во зле. Бог справедливо осуждает людей за зло. Мы не должны совершать зла ни при каких обстоятельствах. Нам нужно признать, что мы не понимаем, как все это вообще может быть, или как это согласовать между собой. Несколько слов о свободной воле человека. Если Бог все контролирует и всем управляет, то вообще есть ли у нас свобода или есть смысл в наших действиях? Я уже говорил о том, что Бог захотел сделать так, чтобы дать нам в определенных вопросах свободу выбора. И этот выбор, он реальный, он настоящий. Этот выбор, он определяет реально нашу действительность, как сегодня в жизни, так и в вечности. Нужно помнить о том, что наша свобода не равна свободе Бога. Мы все равно подвластны Его контролю, подвластны Его управлению. Абсолютная свобода вообще невозможна в нашем мире. В том мире, который контролирует Бог, если мы полностью из Божьего контроля выходим, то мы и существовать перестаем. Мы никогда не свободны настолько, чтобы стать полностью от Бога независимыми. Но в то же время при принятии решений мы не испытываем никаких ограничений или давления со стороны Бога. Я бы лучше использовал термин «не свобода воли», потому что настоящая свобода воли присуща только Богу. Я бы лучше использовал термин «свобода выбора». Свобода выбора, которую Бог дал людям. И нужно еще отметить третью составляющую Божьего провидения. Хотя наш урок уже немного затягивается, но я просто упустил этот момент. Третья составляющая Божьего провидения – это управление. Бог имеет цель во всем, что Он делает в мире, и Он управляет всем, чтобы исполнить то, что Он хочет. Римлянам 11:36 – «все из Него, и мы к Нему». Еще раз Ефесянам 1:11 – «Бог совершает все по изволению воли Своей». Нужно заметить, что Бог управляет нашим миром в очень большой степени именно через поступки людей. Итак, заключительные выводы, и мы закончим наш урок, и вообще закончим раздел учения о Боге. Мы несем ответственность за наши поступки. Наши поступки оказывают реальное воздействие на нашу жизнь. Кстати, молитва является очень серьезным инструментом, изменяющим нашу жизнь. Нам необходимо действовать. Никакого фатализма, вот такой вот безысходности, да, никакой лени. Активная позиция в жизни христианина, и не только христианина, любого человека. Это то, что для нас определил Бог. Как один человек в Ветхом Завете сказал, будь тверд и мужествен, и будем стоять твердо там за народ, за города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно. Не бойтесь полагаться на Бога в вашей жизни. Будьте всегда благодарны за то, что с вами происходит. Помните, у Бога не бывает случайностей. Этим уроком я заканчиваю раздел учения о Боге. Я понимаю, что это лишь небольшая часть уроков, которые раскрывают учение о Боге. Причем в каждом уроке я старался затрагивать только самую-самую суть библейского учения, избегая во многих случаях каких-то спорных вопросов. Я старался показать или рассказать о самом основном, чтобы хотя бы немного систематизировать наши библейские знания. Любая из затронутых тем может быть рассмотрена более подробно и основательно. Возможно, у вас появились вопросы по поводу того, о чем я говорил. Может быть, у вас есть собственное мнение, я очень надеюсь, что оно у вас есть, по какой-нибудь теме из предложенных. И я приглашаю вас к обсуждению в комментариях под этим видео.